Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Этот текст, который я прочитаю, будет и выражать тему наших рассуждений. 1 Фессалоникийцам 5:19. «Духа не угашайте». И еще я сразу прочитаю один текст Писания, тогда нам будет легче рассуждать. Послание к евреям, 3 глава, 7 стих прочитай и 8. Так написано: «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Братья и сестры, каким образом Дух влияет на человеческое сердце? Я приведу некоторые библейские примеры. Во-первых, это вдохновение. Вот когда мы празднуем праздник Сретения, мы читаем о Симеоне, который Иисуса Христа благословил, взял на руки и благословил его и мать. То Писание говорит так, что пришел по вдохновению в храм. Зачем я это говорю, друзья? Потому что мы не всегда понимаем влияние Святого Духа в нашем сердце. И можем думать, что это или просто наши какие-то личные побуждения, наши собственные интересы просматриваются, или все-таки это влияние Святого Духа. И вот читаем за Симеона, написано: «И пришел он по вдохновению в храм». Я думаю, что все мы испытывали в определенные моменты вдохновение. Вдохновение помолиться, вдохновение свидетельствовать о Христе, вдохновение в церковь спешить, вдохновение посетить кого-то. То есть один из способов влияния Духа Святого на человеческое сердце – это вдохновение. Еще мы встречаем побуждение. Побуждение. Ну вот, например, за апостола Павла написано: «Побуждаем был Духом Святым проповедовать», ну, в определенном городе. «Побуждаем был Духом Святым проповедовать». То есть это не был просто какой-то расчет, это не был просто правильно составленный план пойти в один город, потом в другой, потом в третий. Но было определенное побуждение идти в определенное место, чтобы проповедовать. Побуждение. Еще, друзья, Дух Святой действует, это есть такое выражение в Священном Писании, это влечение. Влечение бывает различное, влечение бывает плохое, то есть не влечение Духа Святого. Ну, например, вот Каину было сказано, что он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть понятие влечения или чувство влечения, оно для нас знакомо. Влечет к чему-нибудь или влечет к кому-нибудь. Ну, это может быть и в вопросе чувств к какому-то человеку влечет. Написано, например, и к мужу твоему влечение твое, тоже влечение. Друзья, Дух Святой выражает себя в жизни человека как влечение. Пример приведу. Вот апостол Павел идет в Иерусалим. И многие люди ему говорили, чтобы он в Иерусалим не ходил. И Писание говорит, что по внушению Духа ему говорили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел им сказал: «Что вы смущаете мое сердце, я по влечению Духа иду в Иерусалим». Мы как-то говорили, правильно ли Павел сделал, что пошел в Иерусалим. Кстати, если мнение такое, что неправильно поступал, друзья, я понимаю, что он правильно поступал. Он понимал влечение Духа. Вы знаете, друзья, вот в 3 главе Евангелия от Иоанна там написано так: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иногда христиане говорят: «Ну, если бывает так со всяким рожденным от Духа, значит, голос его слышишь, я тоже должен слышать его голос». Вот, и, ну, в чем этот голос выражается? Братья и сестры, я понимаю так, что голос Святого Духа, он выражается и во влечении. «Я по влечению Духа иду». И Иеремия о себе говорит: «Ты влек меня, и я увлечен». Но я сначала не о том, какая реакция Иеремии была, друзья, но Иеремия понимал, что влечет его Господь. Это не просто был процесс воспитания или, скажем, какими-то умозаключениями он пришел к определенному, скажем, возрастанию или к определенному действию. Но он говорит: «Ты влек меня». Это он обращается к Богу, то есть он понимает, что такое влечение. Братья и сестры, я знаю, что некоторые христиане понимают, что такое влечение греха. Ну, не некоторые, наверное, все мы понимаем, что такое влечение греха. Мы понимаем влечение к человеку, мы понимаем влечение, скажем, ну, к какому-то образу действия, к каким-то поступкам влечение. Влечение в какое-то определенное место, где мне нравится проводить время, тоже бывает влечение. Друзья, есть христиане, которые не понимают влечение Духа Святого. Слабо понимают вопросы вдохновения, слабо понимают вопросы побуждения. Иногда не можем различить все-таки, кто это меня побуждает. Вот, и бывает, мы не понимаем вопрос влечения. Бывает, друзья, мы слабо можем различить, все-таки это исходит от Бога или не от Бога. Ну, вот, например, апостол Павел пишет, что мы хотели пойти туда, вот, но Дух не допустил нас. В одном тексте он конкретно пишет, что Дух Святой не допустил. Вот, мы хотели пойти туда, но воспрепятствовал нам сатана. И вот я размышляю, вот апостол Павел четко понимал, где сатана воспрепятствовал, а где Дух Святой препятствовал. И он понимал, когда Дух Святой влечет. Хотя он мог бы рассудить, ну раз пророки говорят, а пророки написано по внушению Духа, раз пророки по внушению Духа говорят, значит я должен прислушаться к тому, что мне пророки говорят. Но параллельно у него в сердце было влечение Духа, и он это делал. Братья и сестры, какая реакция бывает в сердце человека в ответ на действие Святого Духа? Бывает положительная реакция. Это была положительная реакция, например, у Иеремии. Он говорит, ты влек меня, и я увлечен. И то, что он был увлечен, в чем это выражалось? Он говорит, я сделал попытку не проповедовать, потому что Слово Божие обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. То есть он, когда проповедовал, он видел, что получалось плохо. То есть его за это били, его притесняли, смеялись над ним. Ну, всякая была плохая реакция людей. И он принимает решение. Я принял решение не проповедовать. Но я попытался удержать и не мог, потому что внутри в моих костях был как будто огонь заключенный. И я попытался удержать и не мог. То есть реакция Иеремии была, он был увлечен. И хотя результат от этого для его физической жизни был отрицательный, но неудобство и трудно было. Но все-таки он откликнулся положительно на действие Святого Духа. Апостол Павел тоже положительная реакция. Это вот тот же самый случай, когда он шел в Иерусалим. Вот возникали препятствия, его отговаривали, но он понимал, что такое влечение Духа. И он не угасил в себе действие Духа Святого и влечение. И он шел туда, куда влекло его сердце. Братья и сестры, я вначале прочитал короткий текст Писания «Духа не угашайте». И все-таки, каким образом происходит угашение Духа? Я некоторые области нашей жизни хочу отметить. Во-первых, это молитва. Братья и сестры, вам знакомо такое чувство, когда у вас есть желание помолиться вслух, и вы все-таки не помолились? Я думаю, да. У меня такое бывало и бывает. Особенно, друзья, когда вот я начинал христианскую жизнь, вот, а еще одна трудность была, что я заикался. И мне хотелось помолиться вслух, но мне казалось, я сейчас начну молиться, я буду заикаться. И у меня сильно колотилось сердце, мне сильно хотелось помолиться, сердце колотится, я боюсь, сейчас начну заикаться, и я удерживал себя, хотя я понимал, что это побуждение Святого Духа. Друзья, бывает у меня и сейчас, например, побуждение помолиться вслух, но большая церковь, и другие молятся, и какие-то еще другие стесненные обстоятельства, в смысле, вокруг меня или внутри меня. И я угасил. Я думаю, что это одно из распространенных явлений, друзья, когда Дух Святой нас побуждает, и христиане угашают побуждение Святого Духа. Кстати, я скажу мои впечатления по Германии. Вот я проехал здесь уже почти три недели. У меня впечатление, может быть, это на собрании, где я был, а может быть, это не только, что молятся очень слабо. 2-3 человека, иногда один. Но в лучшем случае, ну, мне кажется, 3 человека или 4 человека, это в лучшем случае молятся вслух. Может быть, это потому, что собрание на русском языке. А может быть, мы проповедники такие, что проповедуем и не побуждаем к молитве, друзья. Но я думаю, что если у нас бывает побуждение помолиться, и мы этого не делаем, я понимаю, что мы угождаем Святой Дух. Кстати, скажу, друзья, грехи против Духа Святого, я просто не буду о них говорить. Это угождение Святого Духа. Есть огорчение Святого Духа и оскорбление Святого Духа. И хула на Духа Святого. Это грехи против Духа Святого. Я не буду говорить ни о хуле на Духа Святого, ни об оскорблении Духа Святого. Но я думаю, что когда мы Дух Святой угождаем, думаю, что параллельно может происходить огорчение Духа Святого. Скорее всего, друзья, Дух Святой огорчается, когда христианин его угошает. И поэтому я хотел вот побудить вас, друзья, что если когда-то у вас есть побуждение помолиться, помолиться вслух в церкви, не угошайте Святого Духа, если есть побуждение. Потому что мы грешим против Духа Святого. Да, ты перемолчал, ты не помолился. Еще кто-то помолчал. Я думаю, бывает в больших церквях, что несколько человек одновременно. Они хотели бы помолиться, но они угасили в себе. Вот, ну, из каких-то соображений. Я потом немножко поясню, какие бывают причины угашения Святого Духа. Сейчас я говорю, как происходит угашение Духа Святого. Я помню, друзья, у нас был праздник жатвы. И очень много людей было. И даже окна пришлось открыть, и люди стояли возле окон. И было приглашение к молитве. И вот одна старушка решила помолиться. Она там на улице, возле окна, стала на колени и попыталась помолиться, но ее кто-то перебил. Ну, знаете, как это в церквях было? Кто-то перебил. Она еще раз попыталась, ее опять кто-то перебил. А я же слышу, что возле окна кто-то хочет помолиться, и знакомый голос. А старушка не очень давно верующая. Хотя очень старая, ей 80 лет. И смотрю, ну так, все равно мы иногда подсматриваем. Простите, я вам так, как есть, признаюсь. Чуть подсматриваем. Так, глазок приоткрыл, кто молится, если незнакомый голос. Я смотрю, она встает и пробирается. А почему я подсмотрел? Мне ее жалко. Знаю, она недавно верующая, и она помолилась, раз перебили, второй раз перебили. Она поднимается, пробирается к дверям. А в доме полно людей. Она пробралась к дверям, возле дверей стала на колени, хотя все стояли, и опять попыталась помолиться, ее опять перебили. Она поднимается и пробирается, стала вот здесь возле кафедры, вот, и все-таки помолилась, и все-таки помолилась. И вот я для себя отметил, вот у человека побуждение помолиться, и она настойчива, конечно, я понимаю, это не очень хорошо пробираться во время молитвы, может быть, кто-то даже смутился от этого, но как недавно верующий человек, ей сильно хотелось помолиться, и она все-таки достигла того, чтобы, ну, чтобы все-таки помолиться. Братья и сестры, бывает угашение в молитвенной жизни, в нашей личной молитве бывает. Ну, например, я проснулся ночью, и сон от меня убежал. Я попытался заснуть, и сон у меня убежал. Братья и сестры, самое лучшее, чем заняться в это время? Встать на колени и помолиться. Вряд ли мы будем включать свет, там, скажем, там Библию читать, потому что мне не спится, потому что здесь же и жена спит, или муж, а там дети. И бывает в больших семьях, например, у меня даже в прихожей люди спят. Совершенно нет ни одной комнаты, это только ванная. Вот, туда пойти, где нет людей. И вот проснулся, и сон убежал. Кстати, друзья, я думаю, что мы можем очень уважать Дух Святой, если Он побуждает нас помолиться ночью. Бывает, христиане пытаются заставить себя просто заснуть. Просто заснуть. Хотя, знаете, друзья, я думаю, что когда Господь побуждает нас помолиться, не просто в церкви вслух, а в нашей личной жизни. И бывает, даже Он может подсказывать. Если Он побуждает помолиться, Он может подсказать, о чем помолиться. Или о предстоящем членском, или о какой-нибудь больной сестре помолиться, или о брате каком-то помолиться, о служителях помолиться. И вот если в церкви не угашается Дух Святой многими верующими, то этим мы и живем. Мне один брат однажды рассказал, вернее, он на общении рассказал такую историю. Говорит, летел в самолете, и загорелся самолет. Ну, самым настоящим образом загорелся двигатель на самолете, и дым в салон пошел, и все такое. И он говорит, я уже и к смерти приготовился. Ну, тем не менее, не буду детализировать, самолет совершил посадку. И он говорит, это была пятница, в 3 часа ночи был пожар на самолете, а потом была посадка. И говорит, и в пятницу я был на собрании в церкви. Подходит ко мне сестра и говорит, брат Саша, у тебя что-то случилось сегодня ночью или нет? Он говорит, я начал понимать, но все-таки мне было интересно. Я у нее спросил, почему вы такой вопрос задаете? Она говорит, в 3 часа ночи проснулась и не могу заснуть. И у меня такое за тебя переживание. И говорит, я разбудила мужа, а муж неверующий нет. Разбудила мужа и говорю, молиться, вставай молиться, с Сашей плохо. С Сашей плохо. И вместе с неверующим мужем они стали на колени и молились. И что интересно, первая молитва неверующего человека была молился за служителя церкви. Не каялся, а молился за служителя церкви. И вот так вот, друзья, и я потом подумал, этот брат рассказал, а я для себя отметил. Вот человек проснулся, и она не попыталась заснуть. Господь побуждает, чтобы о ком-нибудь молиться. Давайте предположим, что человек угасил голос Духа Святого. Угасил. И еще кого-то Бог побудил в это время молиться. И другой человек угасил. Но ведь бывает не пожар, друзья, а бывает сильнейшее искушение. Кто-то оказался в опасности, или кто-то оказался в сильнейших искушениях. Страшная борьба между жизнью и смертью человека. Духовно между жизнью и смертью. И очень важно, когда в этот момент кто-то помолится. И поэтому я для себя, друзья, урок такой делаю. Если ты когда-то ночью проснулся, самое лучшее – это помолиться. Но кто-то скажет, а меня Господь вот никого не напомнил, никакое событие, я не знал, о чем молиться. Братья и сестры, если мы станем на колени, Господь подскажет, о ком помолиться. Или о чем помолиться. Господь подскажет. И, может быть, какие-то проблемы где-то в другом конце земли даже, или где-нибудь на Благовестии. Где-то вот как я сейчас с Николаем Петровичем езжу, он всякие страшные истории рассказывает про, ну как там, на служении Благовестия. Такие ситуации сложные бывают. Где-то ночью застряла машина, подлет провалилась, там или еще что-то случилось. И насколько важно, если кто-то в этот момент помолится. Особенно, когда, как я сказал, нападение дьявольское. Очень важно, если кто-то помолится. Я помню, когда-то в нашем братстве распространялась серия бесед Ярла Пести под общим названием «Ученичество». Думаю, что некоторые из вас слышали. И вот там была одна беседа о молитве, и там приводился такой пример, что один разбойник пригласил миссионера на встречу, на личную встречу, с намерением убить его по дороге. И он засел в кустах, с ружьем, там, где должен был проходить этот миссионер. И вот когда появился миссионер, то миссионер оказался в окружении 12 человек. И он постарался прицелиться в миссионера, но как только он хотел нажать на курок, кто-то из этих людей закрывал миссионера, и он не хотел выстрелить в другого человека. И потом, уже когда они встретились, все-таки прошел миссионер по тропинке, и этот разбойник потом пошел туда, они встретились, они беседовали. И в результате длительной беседы этот разбойник покаялся, и потом он ему признался, что я хотел тебя застрелить по дороге, но ты был в окружении 12 друзей, я не знаю, куда эти друзья твои делись. Миссионер говорит, я шел один, у меня не было друзей. Ну как не было друзей, я не мог выстрелить в тебя, потому что кто-то закрывал тебя своим телом. И потом, когда этот миссионер рассказал своим товарищам, то оказалось, что товарищи чувствовали переживание за этого человека, и они стояли на коленях в это время, когда он пошел на эту встречу. И молились именно 12 человек. Именно 12 человек. И поэтому вот так вот все благополучно закончилось. Братья и сестры, я мог бы и другие примеры приводить, когда Господь кого-то побуждал молиться, и в другом конце, в другом месте вот происходили, ну, Бог вмешивался в те или другие обстоятельства. И я отмечаю, что насколько важно, друзья, когда мы не угашаем Духа Святого, который побуждает нас помолиться наедине, или в кругу семьи, или с мужем помолиться, или за мужа помолиться, или за жену, или, скажем, просто помолиться вслух в собрание. Кстати, друзья, я думаю, что это проблема в многих церквях сейчас, когда вот в церквях очень мало молятся. Очень мало молятся. Я, братья и сестры, хотел бы привести некоторые библейские примеры о молитвенной жизни. Вот пример – это Корнилий. Корнилий не был христианин. Вот мы с вами христиане, но Корнилий не был христианин. Но вы помните, какая замечательная характеристика в Библии дается Корнилию? Что Корнилий был боящийся Бога, творивший много милостыни народу. И еще одно действие там отмечается, каким был Корнилий. Написано, и всегда молившийся Богу. Вот он какой был человек. И всегда молившийся Богу. Но он не был христианин. Я, например, христианин. Меня приучали молиться с детства. И я уже сколько лет прожил, и я понимаю, что я верующий, надеюсь на спасение. Но если бы у меня спросили, можно ли тебя характеризовать как Корнилия, что ты человек, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу, то я бы сказал, что нет. Вот еще один пример. Когда Анании Господь явился и сказал, пойди, там вот Савл, тарсянин, в таком-то доме находится, помолись над ним, чтобы он исполнился Святого Духа и прозрел. Анания пытается воспрепятствовать, но не хочет пойти туда. А Бог ему, помните, как сказал? Бог ему сказал, пойди, это есть мой избранный сосуд, он теперь молится. Вот Бог не сказал, что он покаялся по дороге. Бог не сказал Анании, что вот он теперь будет верующим и проповедовать. А Бог ему сказал, он теперь молится. Как вы думаете, братья и сестры, Савл до сих пор молился вот раньше, чем в Дамаск пошел, или не молился? Вот Савл Тарсянин молился до того, когда в Дамаск пошел? Ну, конечно, молился. Он молился, как и я, и как и вы. С детства он молился. И когда ему было 17 лет, он опять молился. И когда Стефана побивали, он молился. Но не во время этого события, но это был период, когда он молился. Он умел молиться. Но Бог сказал, пойди, он теперь молится, как будто он раньше не молился. Братья и сестры, вот так вот бывает, что один христианин, например, может быть 20 или 30 лет, но наступает момент, когда какое-то пробуждение, Бог скажет, он теперь молится, да я и раньше молился. Или кто-то скажет, он и раньше молился, он уже 40 лет как молится. Нет, он теперь молится. То есть он теперь по-другому молится, как раньше молиться он не умел. Вот так вот с Савлом получилось. То есть, друзья, это был убедительный аргумент для Анания. Он теперь молится, поэтому надо над ним помолиться, чтобы он Духа Святого исполнился. И, кстати, что интересно, братья и сестры, Савл Духом Святым еще не исполнился, но молиться уже начал. По-другому уже начал молиться. Поэтому давайте вот зададим вопрос. Друзья, можно ли за нас сказать, за меня и за вас, что это человек, всегда молившийся Богу, как Корнилий? Но мы же понимаем, что мы выше, чем Корнилий, вот насколько. Ну что такое Корнилий? Он даже человек, не христианин и не спасенный. Но Корнилий был человек всегда молившийся Богу. А ты, а я? Мы всегда ли молившиеся Богу или нет? Вы знаете, друзья, есть одно толкование. Я вам его перескажу. Это жена молящаяся или пророчествующая. Я слышал объяснение одного брата, хотя не имею в виду сейчас эту тему, что жена молящаяся – это жена, которая, ну вот как Корнилий, всегда молится. Она должна быть покрыта. Или, молящаяся в смысле, если это образ ее жизни. Не в смысле момент времени, когда она на коленях стоит и к небу глаза поднимает. Не момент времени, а если это образ жизни этой женщины. Покрыта она должна быть. Если это образ жизни. Братья и сестры, но слово «непрестанно молитесь» для нас говорит, чтобы молитва для нас была образ жизни. И для братьев и для сестер образ жизни должен быть. Кто-то сказал, хочешь сконфузить человека, спроси его о его личной молитвенной жизни. Вот как она бывает. И я подумал, думаю, возможно, это правда. Многих можно сконфузить, если спросить, как этот человек молится. Поэтому духа не угашайте, братья и сестры. В вопросах молитвы в церкви, в вопросах личной молитвы, в вопросе семейной молитвы, духа не угашайте. Какие бывают причины угашения молитвенной жизни? Ну, во-первых, друзья, причина бывает, это длинные молитвы в церкви. Когда кто-то в церкви молится очень длинно, и бывает не по теме. Ну, скажем, проповедь была, призыв к какому-то определенному действию, к служению или к чему-либо еще. Вот, а кто-то молится не по теме. Всех племянников вспоминает, и братьев, и сестер, вот, и братство, и руководящих братьев в братстве. Никого не забудет. Я однажды приехал в одну небольшую церковь, всего 12 человек было. И проповедь была, беседа была, я пригласил молиться, и одна сестра молилась 14 минут. Почему я отметил, что 14 минут? Потому что я заканчивал проповедь, я боялся, чтобы не слишком затянуть, и посмотрел на часы. И она молилась настолько долго, и больше никто не помолился после нее. 14 минут. Друзья, я понимаю, лучше бы в церкви молиться покороче, но помолились бы больше людей по той теме, вот, о которой, ну, которую призывает проповедник, который. И тогда смотришь, один, и другой, и пятый, и шесть человек могут помолиться. А может помолиться только один человек и угасил молитву у всех остальных. Хотя, братья и сестры, я понимаю, что мы не должны себя оправдывать, что кто-то долго молился. Или, скажем, если кто-то плохо себя вел вот, во время молитвы. Я иногда во время молитвы смотрю, как себя дети у нас ведут. Так это страшное дело. Вот посмотришь, как они себя ведут, и молиться забываешь, как правильно начать. Вот так вот они там сидят, 100 человек, вот, и балуются во время молитвы. И тоже бывает, угашается молитва. Или если на молитве кто-то там шум поднял где-нибудь, или еще что-то, ну такое вот, движение какое-то. То есть, братья и сестры, дьявол не заинтересован, чтобы христиане молились. Он, наоборот, заинтересован, чтобы угасить молитву. И он сам такие провокационные моменты может воздвигнуть вот, ну, во время собрания. Мы вчера были на одном собрании, и прямо во время проповеди Николая Петровича один мальчик такой крик поднял, я подумал, что он больной. Я и даже сегодняшнего дня думал, что он больной, потому что люди так не кричат. Хотя мальчик, ну, не совсем маленький. И только сегодня я узнал, что, оказывается, он не больной, просто его кто-то обидел. И он такой поднял крик, что его выпроводили на улицу и далеко увели от дома молитву. Вот оно как бывает. И я думаю, что ну на самом таком хорошем месте во время проповеди дьявол провоцирует какое-то безобразие, чтобы угасить духу проповедника или умолящейся церкви. Но мы должны, друзья, заботиться о том, чтобы быть свободными от действия дьявола, в смысле быть побеждающими, чтобы не угашать Дух Святой, который нас побуждает к чему-либо. Друзья, еще на какой аспект хочу обратить внимание в отношении угашения Святого Духа, это вопрос служения. Вопрос служения. Места Священного Писания прочитывать не буду, я вам просто расскажу, это знакомые тексты. Ну, в частности, Дух Святой побуждает к служению. Когда строилась скиния собрания, и Моисей объявил, что для постройки скинии собрания нужно золото, серебро, нужны кожи, нужна шерсть, и рабочие нужны. И вот я читаю книгу «Исход», думаю, что это 35 глава, то там написано, что «и приходили мужья и жены, все, кого влекло к тому сердце». И приносили серьги золотые, кольца, золото, серебро приносили. Посмотрите, все, кого влекло сердце. А кого сердце не влекло, они приносили или не приносили? Они не приносили. Сердце влечет, и они приносили. Хотя сегодня, особенно в западных странах, друзья, сегодня всякие решения принимаются, ну, вплоть до того, что членские взносы. В одной церкви членские взносы. Пресвитер объявляет, кто не заплатил членские взносы, надо это сделать срочно. А я спрашиваю, а что за такие членские взносы? Да вот говорят, денег не хватает, у нас членский взнос. В месяц надо заплатить $100. И хоть плачь, есть они у тебя или нет, членский взнос. Братья и сестры, да, мы можем заплатить без влечения сердца. Иногда это нормально бывает, если это требуется, собрать какие-то деньги, или, скажем, на какое-то, или, скажем, там, десятину строго по дисциплине отдавать, или еще прочее. Друзья, но посмотрите, когда сердце влечет к служению, все, кого влекло сердце, и мужья, и жены, там написано не мужчины, женщины, а написано, приходили мужья и жены, и приносили. Вы знаете, если меня сердце влечет 100 рублей отдать, а жену не влечет. Я думаю, это проблематичный вопрос. Или жену влечет какое-то дело доброе сделать. Я говорю, нет, не надо это делать, потому что меня не влечет. А там мужья и жены, все, кого влекло сердце, они приносили золото и серебро. И немножко ниже двумя стихами читаю, и приходили все женщины, и опять все, кого влекло к этому сердце, и пряли покрывало из шерсти синий, там, или красный и так дальше. Женщины приходили, все, кого влекло сердце. Братья и сестры, церковь Христова строится хорошо тогда, когда не только по обязанности мы что-то делаем, вот как я говорил однажды об этом, но когда делается по влечению Духа Святого. Потому что влечет сердце, обычно, друзья, Дух Святой на наше сердце оказывает влечение, и мы делаем то или другое. Братья и сестры, а если не влечет? Настолько серьезные провалы в деле служения бывают, если не влечет. Один раз позвонил мне один брат из города Архангельск и говорит: слушай, Николай, ну а мы так знакомы немножко с ним были. Вот у нас стройка дома молитвы, и дело стало капитально. Говорит, горы кирпича стоят, а дело к зиме идет, и надо строить дом молитвы. Не мог бы ты прислать каменщиков? Ну а я знаю, друзья, что обычно трудно бывает людей организовать на работы, когда... Я спросил, на какой срок? Говорит, ну, хотя бы на 2 месяца. Хотя бы на... Ого, думаю, на 2 месяца. Трудное дело. И он у меня спрашивает, ты поможешь или не поможешь? Я ему говорю, помогу. Пришлешь? Говорю, пришлю. А сам думаю, я сказал, пришлю, а найду я желающих или не найду желающих? А как раз у нас было общение семейных. И вы знаете, и я помолился, конечно, предварительно, и говорю, братья и сестры, вот позвонил пресвитер с Архангельска, дом молитвы надо строить, может, кто-то желает, нужны каменщики, ну, хотя бы, я говорю, 5 человек, хотя он мне сказал, ну, 3 человека, и то будет, он сказал, и то будет хорошо, я говорю, хотя бы 5 человек, мы организуем машину и отправим туда на работу, а на какой срок, спрашивает, на 2 месяца, я смотрю, кто-то так улыбался, вот так вот скептически и все прочее. И вы знаете, друзья, подошли, а уже был последний день общения, и подошли ко мне людей столько, что я вынужден был отсеивать. Ну, подошло много больше, чем 10 человек, а мы решили отправить один автобус туда, и подошло много больше, чем 10 человек. И я уже начал сортировать. Подошли некоторые, не члены церкви даже. Один брат не член церкви, он так просится. А другой брат с сыном подошел, с 14-летним. И тоже просится. И говорит, я только с сыном. Да, я говорю, сына отправим, он лишнее место только занимает. Нет, только с сыном. И вы знаете, и настолько он убедительно, пришлось вместе с сыном его туда отправлять, с 14-летним. И мне очень понравилось, что вот так вот сына тоже на работу человек повез вместе с собой. И я отправил 5 человек, я отсортировал. И некоторые из них плакали. Некоторые плакали. Одна жена подходит и со слезами: пожалуйста, возьмите моего мужа. Пожалуйста, возьмите. И я вот отметил, друзья, сердце влечет. Сердце влечет. Когда сердце не влечет, тогда мы график составили, хочешь не хочешь, давай быстрее и перебирай ногами, чтобы скорее дело строилось. Нет, вот сердце влечет. То есть, братья и сестры, и сегодня есть христиане, которых сердце влечет к служению. И работа делается, и дело строится и спорится, когда что-то делается по влечению, что-то делается по влечению сердца. Был один такой случай, когда к одному брату подходит сестра одна и говорит, я хочу исповедаться. Даже, простите, 2 сестры подходят. Мы хотим исповедоваться. А он говорит, давайте завтра, сегодня четверг, а завтра пятница. В посте вы будете, и я буду в посте. Подходите исповедоваться завтра. И так вот он отложил. А завтра перевернулась машина с 3 сестрами. Одна насмерть сразу, а другие 2 в больницу попадают. Одна с тяжелейшей травмой черепа. И я звонил туда потом, уже через месяц почти, и мне говорят, она лежит, совершенно ничего не соображает. Она только смотрит. Она никак не реагирует ни на какие слова. С ним говорить она никак не реагирует. Она не может разговаривать. Она все забыла. Она все потеряла. И я знаю, друзья, как этот служитель плакал, мне потом говорили, что вот надо было сегодня это сделать, а он перенес на завтра. Я зачем, друзья, это говорю, что в вопросах служения иногда дело надо сегодня делать, завтра поздно будет. Вот есть такое стихотворение, что мы завтра поедем в далекие страны, и завтра мы будем больных посещать, и мы завтра. А концовка, вы помните какая, да? Это известный стих. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Поэтому, если тебя сегодня побуждает Дух Святой, пойти больного посетить, сегодня это делай. Может, завтра его жизнь уже закончится. Или если тебя сегодня Дух Святой побуждает какую-то сумму денег пожертвовать, или куда-то поехать и не что-то сказать, или, скажем, окна на доме молитвы помыть, или где-то что-то подкрасить, а ты отложил это на завтра, пришел, а завтра кто-то другой же это сделал. Не нужна больше твоя работа. Уже кто-то поспешил и все прочее. Вы знаете, я вот читал, когда строилась скиния собрания, еще раз скажу, что когда приносили, а потом видят, что уже все, больше не надо. И объявляют, все, больше не надо. Больше не надо. И те, которые быстренько делали работу, вот ткали эти ткани, вот покрывало ткали, и они успели. А кто-то не очень спешил работать. И так потихонечку, ему уже немножко осталось, и вдруг объявление, больше не надо. Больше не надо. И свернули мы свое покрывальце, и положили в сундучок, и оно теперь лежит, и все. Я прихожу в скинию собрания, все здесь стоит, все хорошо. Но моей работы нету здесь. Да, меня тоже влекло сердце, но я угасил дух. Я угасил влечение своего сердца. И теперь нету здесь моей работы. Кто-то постарался, скамейки сделал, покрасил, или еще как-то. Но моей работы здесь больше нету. Поэтому, друзья, Священное Писание нас предупреждает, духа не угашайте. И в вопросах молитвы, и в вопросах служения в Доме Божьем. Братья и сестры, очень важно не угашать Дух Святой в вопросах свидетельства неверующим о Христе. Или в вопросе свидетельства полуверующим. Ну, в смысле, побеседовать с кем-то или еще как-то. Потому что, друзья, если Дух Святой побуждает, Он знает те обстоятельства. Может быть, там обстоятельства такие, что надо сейчас пойти туда рассказать. Сейчас пойти рассказать. Или если вы едете в трамвай или в троллейбусе, но здесь нету такого. Или вы где-то в магазине с какой-то женщиной незнакомой, и вас Дух Святой побуждает ей сказать что-то. Не угашайте Духа Святого. Может быть, этой женщины завтра не будет. В живых, может быть, не будет. А может быть, больше она не встретит верующих. Господь любит грешников, Он их спасти хочет. И Он побуждает христиан, чтобы они свидетельствовали о Христе. Есть такой один известный автор книг о Духе Святом, это Тареть. Вот он о себе рассказывал как-то, ну, в одной из книг, я не помню, в какой он описывал, что, говорит, я сидел в ресторане, и у меня было побуждение официантке засвидетельствовать о Христе. Официанту, простите, засвидетельствовать о Христе. Но я, говорит, угасил в себе этот голос Святого Духа. Ну, в смысле, как угасил? Я, говорит, решил, ну, здесь в ресторане неудобно, время, и кто-то что-то подумает, и все такое. И я решил после того, когда закроется ресторан, я вышел на улицу, сел на скамеечку и ожидал, пока этот официант после работы выйдет. А я, говорит, я пока ожидал, подъехала скорая помощь, кого-то вынесли, кого-то увезли. А потом я ожидал, все уже посетители и рабочие все уходили. И выходит хозяин ресторана и замыкает. Я к нему подхожу, говорит, а скажите, вот такой вот официант, вот такой у него вид, вот так он был одет. А этот хозяин ресторана говорит, взорвался паровой котел и сварился. Сварился этот официант. И вот посмотрите, друзья, было побуждение рассказать, было побуждение. Но человек отодвинул на пару часов. Но если Дух Святой тебя сейчас побуждает, то у него есть свои планы, у него есть свои мысли, чтобы ты сейчас сделал то, что от тебя требуется. Поэтому Слово Божие, друзья, оно предупреждает. Духа не угашайте, когда Он побуждает кому-то о Христе рассказать. У нас брат один был, отлученный, уже старый человек. Отлученный был, ну, не буду говорить почему. Принял крещение, недолго побыл членом церкви, его отлучили. Не смог освободиться от определенного греха. И я уезжал в Америку. И я чувствовал, что долго я там задержусь по служению. И вы знаете, друзья, у меня, я такой от природы вредный человек. В каком смысле? Вот я в самую притирочку приезжаю на вокзал, вот когда поезд начинает трогаться, вот я подъезжаю и сажусь в вагон. К самолету я подъезжаю, вот уже когда объявляют, регистрация не заканчивается, а говорят, регистрация закончилась. Вот. И вот в это время я появляюсь в аэропорте. И вот я сел в машину, брат, и мы едем по нашему городу в аэропорт. А ехать в аэропорт 100 километров. И я проезжаю по улице, где живет отлученный брат. И я прошу шофера, заедем к нему домой. А он мне говорит, опоздаешь на самолет. Я говорю, заедем, заедем. И заезжаем, и я иду к нему. И вы знаете, друзья, он настолько обрадовался, что я зашел. Я ему говорю, Мефодиевич, я уезжаю в Америку, может, скоро не приеду. Заехал с вами чуть поговорить и помолиться вместе. Он так обрадовался, друзья. Мы переговорили с ним, ну, буквально 5 минут, и стали на колени, и он раскаялся. Он плакал и каялся, самым настоящим образом раскаялся. И я улетел. И через 2 недели мне сообщают, что Мефодиевич умер. И вы знаете, друзья, я убежден, что если бы я угасил в себе вот это побуждение к нему заехать, я бы мучился в совести страшно. Я бы страшно мучился в совести, что меня Господь побуждал, и я не заехал. И насколько мне утешительно было, что вот я откликнулся на это побуждение, и человек раскаялся. И я теперь, друзья, вот и по свидетельству жены, как она рассказала, как он последние 2 недели жил, ну, как христианин настоящий. И у меня на сердце намного больше, у меня радость, что я вот так вот, ну, послушался то, что, к чему Господь меня побудил. Поэтому, братья и сестры, очень это важно, чтобы то слово, которое мы сейчас вот рассуждаем, чтобы мы, ну, старались правильно реагировать, если нас Дух Святой к чему-либо побуждает. Еще на что хочу обратить внимание, друзья, это не угашайте Духа Святого, когда Дух Святой побуждает нас к покаянию. Вот я прочитал послание к евреям, посмотрите. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». То есть, друзья, я понимаю, что люди, которые шли по пустыне, Дух Святой с ними разговаривал. Дух Святой, но они ожесточили свое сердце, и поэтому написано, они поражены были в пустыне. Поражены были по причине ожесточения своего сердца. Вы знаете, если человек ожесточил свое сердце, но Господь не перестал стучать в его дверь, и он через какое-то время открыл свое сердце. Ну, скажем, в молитве покаяния. Ну, слава Богу, меня Дух Святой, скажем, побуждал 2-3 месяца, и, наконец, я покаялся. Но они ожесточили свое сердце, они поражены были в пустыне без покаяния. Написано, как во время ропота в пустыне. Поэтому, друзья, Писание говорит, ныне, когда услышите глас, не ожесточите сердец ваших. Или написано в книге Деяния святых апостолов. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Братья и сестры, я понимаю, что это было бы уместно сейчас говорить, может быть, более уместно, если бы здесь не были христиане в нашем собрании. Но я учитываю, что здесь члены церкви собрались, потому что, друзья, Дух Святой побуждает к покаянию часто верующих. Поссорилась с мужем, смотрел телевизор, осквернился, какие-то там картинки насмотрела и все еще что-нибудь. Или вообще жизнь теплая, ну, скажем, вот написано, ты не холодный, не горячий, тебе тоже покаяться надо. Вот как я говорил, о покаянии тема была, друзья. То Святое Писание говорит, что когда Дух Святой к покаянию побуждает, не ожесточите своего сердца. Почему христиане иногда ожесточают свое сердце в смысле покаяния? Ну, а что обо мне подумают? А что обо мне подумают? Я уже сколько лет верующий. Друзья, иногда в наших церквях бывает, когда члены церкви выходят каяться. Мы грешника приглашаем, а члены церкви выходят, становятся на колени и каются, как обыкновенные грешники. Один служитель попытался остановить свою одну сестру. Она говорит, меня Дух Святой к покаянию зовет, пожалуйста, не останавливайте меня. И стала и покаялась. То есть иногда мы думаем, а что бы мне подумать? Даже на месте помолиться, Господь, ты прости меня, я вот так согрешил и все прочее. А что бы мне подумать? Я уже сколько лет верующий, там мне уже 75 лет, а молодежь, что бы мне подумать? А что бы мне подумать дети? Вот здесь дети мои сидят, а что не бы мне подумать, папа кается в церкви? А что подумать? И бывает, что человек угашает покаяние. Духа не угашайте, когда Дух Святой к покаянию нас побуждает. У нас один раз на молодежном общении было покаяние, и служитель, один из известных в Краснодарском крае братьев, вот ходит с микрофоном, а здесь толпа молодежи стоит, каются и плачут все. Он ходит, подает микрофон, а потом, смотрю, сам на колени становится и кается в этот же микрофон. Но потом ему говорили, слушай, а ты зачем покаялся? Он говорит, я вот смотрю, каются вот эти люди, а я думаю, да я не лучше их совершенно. И у меня такое побуждение, я стал и покаялся. Братья и сестры, но он же мог подумать, ну а молодежь обо мне что подумает? Молодежь что подумает? И он встал и покаялся, а потом говорит, ты знаешь, как мне хорошо на сердце. Как мне хорошо, мне надо было первому покаяться, а я только в середочке покаялся. Духа не угашайте. Братья и сестры, нам пришло время сейчас помолиться. Конечно, я не охватил аспекты разные. Вот еще можно было бы говорить на эту тему. Но я думаю, что вы можете и о других ситуациях подумать. Важно, знаете, что от нас сейчас важно, братья и сестры? Чтобы мы понимали, что такое вдохновение Духа Святого. Чтобы мы понимали, что такое побуждение Духа Святого. Чтобы мы понимали, что такое влечение Духа Святого. И если мы родились свыше, написано, голос его слышишь. Да, ты не знаешь, откуда приходит и куда ходит, но ты голос его слышишь. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Чтобы мы умели этот услышать голос. Чтобы мы умели понимать, что это Дух Святой влечет тебя или побуждает к чему-либо. И чтобы мы Духа не угашали. Пусть Он благословит нас и прославится в нас. Аминь. Склонимся и будем молиться.